«Это не спутниковая система», — устало сказала Янка. «В каждую машину, которую регистрируют на Волге, ставится датчик. Думаю, теперь это уже можно сказать и остаться при этом в живых».
«Нифига себе!» — рассердился Чистяков. «А по какому праву? Это же незаконно!»
Я фыркнул. «Незаконно! Можно подумать, что для нашего директората законы писаны. Они и хозяева Волги. И далекая земля ничего бы не сумела изменить у нас, даже если бы захотела. К тому же я точно знаю, что земле наши мелкие дрязги да лампочки. Разве могут большую помойку интересовать дрязги маленькой и далекой?» Чистяков некоторое время переваривал Янкины слова, потом уже ровнее поинтересовался. «А на космические корабли тоже ставится датчик?» «На кораблях он есть по определению. Автомаяк, который постоянно отсылает сигналы службе наблюдения и спасения из КС. Директорат его тоже принимает». «Чистая правда», — подумал я. «Есть такой маячок». «А пароль-то откуда знаешь?» — не отставал Чистяков. Янка вздохнула.
«Да так»,
— проболтался один хрыч. «Из отдела. Веди. По хмельному делу». Смакин подозрительно на Янку покосился, но смолчал. «Правильно, Янку только тронь. Схлопочешь по первое число. Серьезная девушка». Урал перестал колыхать подушкой степные травы и выбрался на кольцевую. Поворот, еще поворот, развязка, и мы на нужной улице. Как в сущности люди консервативны. Урал на граве подушки смело мог бы сигать над всеми этими объемными развязками, так нет же. Чистяков привычно держит вездеход над трассой, как древнего колесного монстра, и даже какие-то правила движения пытается соблюдать. Интересно, это показатель цивилизованности или, наоборот, дикости? Что-то слишком меня задело отношение чужих к людям, как к неотесанным дикарям. «Здесь!» — Янка указала на площадку, почти до отказа забитую вездеходами, большей частью колесными. Площадка была совершенно безлюдной. Чистяков прибавил мощи на подушку и поднял Урал повыше. Нет, все-таки замечательный вездеход. Держит 4-метровую высоту, и не скажешь, что привод захлебывается. С минуту Костя медленно плыл над крышами старых колесных машин, а потом мы увидели ригельдовский Даймлер. Дверца его была раскрыта, а борт почернел от какого-то инопланетного оружия. На асфальте валялся ручной бласт с переделанной Васькой Шумовым рукоятью и личная карточка. Я выпрыгнул на крышу серого Енисея. Юлька отчаянная прямо над асфальт. К открытой дверце Даймлера мне было ближе, и я сунулся в кабину. Интересно, чего я ожидал? Даже не знаю. Да и ничего особенного я не увидел. «Ну, — сказал я с несколько фальшивой бодростью, — крови нет». Юлька не ответила, только побледнела слегка. Но глаза ее остались сухими. «Ребята, — сообщила вдруг Янка, снова очень спокойно, — кажется, к нам гости». И указала куда-то в зенит. Я поглядел. Прямо на нас из густого голубого к вечеру неба падала темная точка, быстро увеличиваясь в размерах. И мне неожиданно стало очень спокойно. Едва мы въехали в пустой Новосаратов, я подспудно ожидал быстрой атаки из укрытия. Вот так же и Ригельд, наверное, пытался убраться из города побыстрее и не успел. Если бы не Юлька, ни за что бы я в Новосаратов не сунулся. Смагин угрюмо потянул бласт из-за пояса и полез из вездехода. Я следом. Если уж суждено нам все-таки столкнуться с зелененьким лицом к лицу, я предпочту разнести башку одному-двум. А получится, так и нескольким. Неужели я трусливее того же Архара? Надоело, черт возьми, прятаться, как крысе, и удирать, как кролику. То, что валилось на нас из Поднебесья, наверное, вознамерилось расшибиться вдребезги. Оно и не думало замедлять падение. Падение, а не полет. Секунды растянулись, став удивительно долгими. Я еще успел подумать, что надо бы убраться в сторону, и это не будет бегством, а то сейчас эта штуковина грянется от асфальт и как бабахнет. Смагин оказался сообразительнее меня. Он сгробастал Яну, а заодно свободной рукой и Юльку, и все они рухнули куда-то за вездеход, отгораживаясь от неминуемого взрыва. Чистяков охнул и тоже присел. И только я, как последний дурак, остался на ногах. Это свалилось прямо на непривычно пустую дорогу, без всякого взрыва. Просто мгновенно и беззвучно замедлилось в метре от асфальта и неподвижно повисло. Как вездеход на включенной подушке. Было оно темно-серым, почти черным. Формой напоминало помесь капли с чечевичным семечком. Размерами в половину моего саргаса. В общем, всю дорогу заняло, обе полосы. И все при мертвейшей тишине. Можете себе представить? Каким-то все это представлялось жутковатым. Пустой город, нечто свалившееся чуть ли не из космоса и тишина. Гробовая. А потом это темно-серое нечто прорастило с более тупого конца небольшой овальный люк, причем материал, из которого была сработана обшивка, просто потек и превратился в несколько ступеней. Как нагретый воск, послушный чьей-то загадочной воле. А над люком появилась надпись на русском. Три слова. «Добро пожаловать, капитан». И я сразу вспомнил, где видел этот странный угловатый шрифт. На той самой шкатулке, которую откопали мои ребятишки на острове и в которой нашелся проклятущий пульт. Только тогда на шкатулке возникла другая надпись «Смерть или слава». А тут «Добро пожаловать, капитан». К чему пожаловать? К славе или к смерти? Сказала Юлька, неотрывно глядя на надпись. Оказывается, она уже некоторое время стояла рядом. «Это за тобой, дядя Рома?» Я вздохнул. «Черт меня побери, если пульт с красной кнопкой, корабль-гигант, из-за которого у Волги и началась вся кутерьма, и вот эта летающая штучка никак между собой не связаны». «Связаны, конечно. Но с некоторых пор, дядя Рома, ты тоже со всем этим связан. А значит, если сделал первый шаг, придется делать и второй. Подняться по этой непонятно как держащейся в воздухе лесенке и нырнуть в приглашающе распахнутый люк, чтобы там ни крылось. Да и что особенно страшное может крыться там, в чужом кораблике? После опустошенной Волги, после распыленных на атомы космолетов, что может показаться тебе, Роман Савельев, настолько страшным, чтобы как следует испугать? И я, огибая неподвижные машины, пошел к краю стоянки, к низкой символической оградке. Спутники в некотором отдалении последовали за мной, напрочь позабыв о красавце Урале. Не смотрелся Урал рядом с этой незнакомой, но, несомненно, совершенной машиной. Как не смотрелся бы рядом с Уралом древний паровоз братьев Черепановых. Я одолел три ступеньки, когда далекий гул возвестил о приближении чужих. В ничем не нарушаемой, если не считать наших шагов, вечерней тиши, он звучал отчетливо и открыто, и оттого казался особенно зловещим. Впрочем, он и был зловещим, ибо что еще, кроме зла, могли принести людям инопланетяне? У нас было время в этом убедиться.